Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Долгоруков. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день.
И сейчас у нас идут святки. Мне хотелось бы сегодня поговорить о том, что это за дни такие, правильно ли мы понимаем, что это такое. Залезла я в интернет, а сейчас очень много людей получает оттуда информацию. И убедилась, что мое впечатление о том, что на святки стали как-то смотреть более по-христиански люди, оно оказалось ошибочное. Сплошь и рядом я вижу ссылки на то, что святки, дескать, это время, которое символизирует переход от старого года к новому, или святки – это время веселья и озорства, или время гаданий, и так далее, и так далее. Ну вот прежде всего, прежде чем вот обратиться к этим таким предрассудкам и суевериям, вот что такое святки в христианской традиции?
Во-первых, святки, вот этот период, говорит о тесном единстве двух великих праздников, двух великих событий – Рождестве Спасителя и Крещении, или называется еще этот день Богоявления. Историки церкви говорят, что некогда это был единый праздник, но по каким-то причинам он в свое время, это стали два различных дня. Но о единстве этого праздника говорит, во-первых, сама структура, то есть ход богослужения этих праздников. Это, во-первых, есть рождественский сочельник, есть крещенский сочельник, да и само богослужение, оно проводится, ну, скажем так, во многом по единой схеме. Главной особенностью крещения является это водосвятный молебен. А так в них, в этих двух праздниках, много общего. Об их общности и говорят так называемые святки. А если выразить это точнее, то это святые дни. Эти святые дни, они являются, ну, своего рода, как можно так их сравнить, со светлой пасхальной седмицей. Вот эти два периода, они очень похожи. Похоже хотя бы тем, что во время их не бывает постных дней, не совершается венчаний. Святки заканчиваются отданием праздника Рождества Христова.
А почему вот такое название «Святые дни» и «Святки»?
Честно
сказать,
казалось
бы, все святые дни у нас должны
Затрудняюсь сказать. Вообще все должно быть свято.
Вот мне тоже подумалось.
И должны быть люди все святыми, и весь этот мир должен быть святым, если исходить из определения этого слова. Потому что слово «святой» – это обозначает Божий, то есть взятый в удел Богу, принадлежащий Богу. Святой человек – это Божий человек. Но мы живем в том мире, в котором, к сожалению, есть еще и зло, есть еще разрушение, есть еще грех, есть смерть. И человек, стремящийся к Богу, старается как можно больше всего посвятить именно Богу, как бы отдать в этот удел Богу. И поэтому освящают, скажем, храм Божий, как вот это Дом Божий. Освящается вот на крещении в другие дни даже вода, освящается дом, освящается место работы человека, освящает человек свою душу, желая посвятить ее Богу. Ну и освящается, видимо, какое-то пространство времени, чтобы постараться хотя бы, чтобы вот этот участок времени вырвать из мира греха, и как можно больше, чтобы его принадлежало Богу. Вот в чем примерный смысл святости.
Ну вот если переходить к суевериям и предрассудкам, которые существуют насчет этого периода святок, вот я говорю, они мне показались странными. Почему? Потому что у меня было уже вот в течение нескольких лет такое ощущение, что как-то это все уже уходит. как-то люди уже стали понимать, что как церковь относится к гаданиям, там, к каким-то вот с таким вот обычаям народным. Но оказывается, все это живо, оказывается, все это есть. И получается, обо всем этом вновь и вновь нужно говорить. Вот, например, вот канал «Вести», ну, казалось бы, уже вот практически государственный канал. Что мы тут в информации слышим? Для православных христиан начались святки. Праздновать будут 12 дней. По старинным обычаям это время, когда можно колядовать, а девушки в эти дни гадают на суженого. И тут же в следующей строке утром патриарх московский всея Руси совершил рождественскую службу. То есть все это подается в одной информации. Соответственно, у людей возникает полное ощущение, что церковь все-таки как-то терпимо относится к гаданиям, но, может быть, действительно, как к какой-то игре. И сплошь и рядом, вот в каких-то коротких информациях, посвященных празднику, я вижу такие фразы. «С приходом христианства святочные гадания не только сохранились, но и приобрели особый мистический смысл. Способы гадания бережно передавались из поколения в поколение» и так далее, и так далее. И что церковь вроде бы дает некое послабление на святки и вот как-то сдержанно и терпимо относится вот ко всему этому. Вот цитата. «Несмотря на все церковные запреты, народ свято верит, что в эти дни немножко гадать можно. Кроме того, на крещение они смогут омыть все грехи в ледяной проруби». Подается все, я говорю, это как вот нечто такое вот всем известное и не подлежащее обсуждению. Что может быть действительно в качестве какой-то игры и народной традиции, может быть, это все допустимо?
Я думаю, что не нужно слишком сетовать на средства массовой информации. Ну, чего от них ожидать? Хуже, пожалуй, другое, что и без всяких вот этих известий бытует у людей в народе мнение, что религиозная вера, христианство, церковь, она тоже вроде бы не чужда какой-то магии. И что то же самое освящение – это есть нечто, как изгнание нечистой силы, снятие порчи с глаза и прочих-прочих вещей.
Ну, это как белая магия.
Об этом раньше телевидение не говорило, не писало, потому что их вообще и не было. Но у людей такое представление было. Здесь в основе этого лежит, видимо, традиционное, многовековое, греховное стремление человека сорвать плод с древа познания. То есть как-то механическим путем, внешними действиями получить то, что можно сделать только по-другому. То есть внутренней какой-то жизнью, внутренней работой, единством с Богом и так далее. Украсть своего рода вот какую-то благодать, силу,
с черного хода.
Благо,
зайти.
Да, совершенно верно. С черного хода заглянуть и что-то взять для себя. Это вот многовековое, действительно традиционное и греховное стремление человека, которое и ведет человека в конечном итоге, конечно же, к отпадению от Бога. Потому что христианство указывает совершенно другой путь человеческой души к Богу. Путь внутренней жизни, внутренней работы, а не через какие-то внешние действия, манипуляции и так далее, которые на самом деле, конечно же, и исполнить гораздо легче и проще. Хотя некоторые, может быть, и не согласятся со мной, потому что для некоторых магических обрядов приходится весьма потрудиться, но тем не менее, ничто не сравнимо с усилиями душевными человеческими. И сложность еще духовной внутренней жизни в том, что она не так очевидна. Сделал что-то внешнее, погадал, осветил, отслужил, поставил свечку там или что-то другое, вот оно, можно взять, можно пощупать, можно подержать. А как вот понять, что с душой человека происходит? Куда человеческая душа движется? Здесь нужна большая внимательность человека к своей жизни, к самому себе, большая осмотрительность, какая-то деликатность очень большая, чтобы все это ощущать и чувствовать. И далеко не все люди стремятся идти этим путем, потому что он наиболее сложный, наиболее ответственный. Поэтому не стоит сетовать на средства массовой информации, которые дают вот такие сведения, На самом деле эти сведения, вот эти сообщения отражают в целом настроение людей. А настроение народа и людей, они очень склонны к язычеству. Мы знаем и пример библейской истории. Народ израильский, как только Моисей оставил его на время, так они впали в идолопоклонство. Точно так же и в нашей жизни, если чуть-чуть какой-то вот, ну, зов, что ли, людей, призыв к людям ослабевает религиозный, то человек начинает каким-то извращенным путем идти, двигаться. Сразу же какое-то вот происходит такое подмена. Вроде бы внешне все и правильно делается, но внутреннее содержание этих же действий становится совершенно иным. Вот нередко приглашают осветить квартиру. Так и знаю, вот тебя приглашают, приходит кто-нибудь и говорит: батюшка, надо осветить квартиру. Чаще всего за этим стоит что? Кто-то там заболел, умер, какая-то трагедия случилась. Очень редко с таким более христианским, что ли, побуждением это совершается, когда человек въезжает в новое жилье, или до него как-то внутренне вот он до этого дорос и хочет порадоваться и сказать, что вот по бумаге это жилье мое по документам, но я хочу, чтобы оно было и Божие в то же время, то есть посвятить это Богу. Христиане стремятся к тому, чтобы все было свято, а где свято, там ведь и греха, и скверны, и нечистого-то ничего уже не будет, ему там просто нет места. Вот так я думаю по этому вопросу. Христианская церковь, она не то чтобы боролась и должна бороться с язычеством. Это тоже не совсем правильный путь. Христианская церковь, она призывает людей к Богу. И по мере нашего продвижения к Богу, вот всякие суеверия, предрассудки, они отпадают. То есть людям это самим становится ненужным.
Но вы это как-то замечаете на людях? Ну, не знаю, в своем приходе, допустим.
Когда у них вот происходят такие изменения, да. Конечно.
Чтобы человеку нужно было это все, а потом постепенно становится ненужным.
Вы знаете, вот тут даже вот такая греховная вещь, как суеверие, но оно порой людей не так часто, но приводит порой и к Богу, и к церкви. Потому что случается у человека горе, он начинает искать причину этого горя. Причина, как правило, ему кажется всегда внешняя. Даже если нету каких-то видимых действий, кто-то сглазил, кто-то что-то сделал, что-то не так. А где снимать все это плохое? Ну, в церковь побегу. Приходит в церковь, но вот здесь очень важный момент. Есть люди, которые, ну, настроены на такую серьезную работу, понимают, что нельзя вот так вот, поставив свечку, служив молебен, что-то сделать. И они стремятся именно к тому, чтобы душу свою осветить прежде всего. А есть люди, которые, ну их это все не устраивает, они уходят. Им достаточно, вот они думают, что свечу поставили, молебен отслужили, и думают, что вот этого достаточно. И вот через этот приход в храм люди порой и становятся христианами.
Но это зависит от того, к кому человек попадет и с кем он поговорит.
Конечно, тут можно сказать ведь людям по-разному, можно просто их как отрубить, отрезать им чего-нибудь эдакое, что все это от дьявола, от сатаны, и все тогда все будут уходить, скорее всего.
Но что вы говорите?
Но с другой стороны, а вот очень трудно здесь сказать, очень трудно. Обычно я людям так примерно говорю. Вы знаете, вот христиан, то, что вы вот назвали, ну, то есть вот там сглаз порчат, христиан вот эти вещи не интересуют вообще. На самом деле, да, это действительно так. Предсказание будущего христиан это не интересует. Потому что вот эти вещи, они выпадают из поля зрения христианина. Они ему не нужны. У него другой взгляд на мир. И объясняю я людям, ну что я вам могу вот сейчас сказать? Вот в данной ситуации, вот прямо сейчас вам что-то объяснять, это будет сложновато, нужна подготовка. И приглашаю людей просто на различные беседы. если есть у них такая готовность и желание, чтобы поговорить немножечко... Тут нужно поменять людям мировоззрение, чтобы немножко другое, попросту говоря, стало.
Это очень сложно.
Это очень сложно, но постепенно оно должно так именно происходить, потому что, ведь, собственно говоря, покаяние что это такое? Это изменение мировоззрения, изменение отношения человека к жизни в целом, целостное такое понимание жизни по-другому. И без этого всякие действия внешние, будь то крещение, исповедь, даже причастие, могут пойти человеку и душе его не только не на пользу, но вот по словам апостола Павла, даже и во вред могут человеку быть.
Ну, человек ведь и таинство может воспринимать тоже как магический обряд, наверное, поэтому...
Вот именно об этом Павел-то и говорит, ведь, кстати, когда вот он пишет, что некоторые причащаются в суд или в осуждение, именно какие-то не те понимания, когда причастия происходили христиан и сейчас происходят, то это все добро-то для души человеческой не ведет. Тут хотя бы одну назову, хотя бы одно зло. Назову. Люди нередко, совершив какой-то обряд, таинство, внутренне успокаиваются, что вот они сделали, галочку поставили, и им сейчас уже можно, ну, быть спокойными, душевное спокойствие обрести, волноваться нечем. Все вроде бы сделала, Бог поможет, грехи, значит, прощены, замолены, и все можно жить дальше. Своей жизнью. Вот такая успокоенность, она губительна для души человеческой. Я вспоминаю даже историю на этот счет, которую я читал, литературное произведение, читал так очень мельком и достаточно давно, но она меня заинтересовала, удивила, и не раз ее уже пересказывал. Конечно, пересказ такой может быть не точный, вольный, но примерно следующий. Один человек... Вдруг чего-то ему вздумалось покреститься. Это вначале как бы перестройки происходит событие. И в нем происходит такая внутренняя борьба. Это мужчина. Здесь и гордыня. Ну как там пойти в церковь, попам? И в то же время какое-то желание прийти в этот храм. Вот борется он внутренне долго. И, наконец, решается пойти к храму. И идет он зимой. Как помню по рассказу этому, через пруд какой-то, ветер встречный, дорожка переметенная, и в нем вот это вот все продолжает, и он преодолевает и физическое вот усилие у него есть, и внутреннее усилие, и перешел он уже и пруд, и подошел практически к храму, как вдруг разворачивается и очень быстренько бежит в обратную сторону. Прибегает к своей родственнице, тетке уже, не помню кто, и спрашивает ее: «Марья Ивановна, слушай-ка, а меня в детстве-то крестили или нет?» Она ему говорит: «Да, конечно, Петя, ты что? Вас всех, вот всех малышей-то там, всех и покрестили вот всех. Конечно, крестили». И у этого человека, ну, как бы отпустило внутри сразу же. «Фу, как хорошо, в церковь пойти не надо. Слава Богу». Вот видите как? То есть для него вот то крещение младенческое, как ни странно, но не только не пошло на пользу, можно сказать, даже оказалось губительным. Я не знаю, конечно, как там все будет дальше развиваться в него жизни, это художественное произведение, но на данном этапе именно так и произошло. Как знать, вот зайди он в храм, переступи порог, может быть, тут у него произошла бы встреча с Богом. А так вот он успокоенный, сделал что-то, исполнил, совершил.
Причем не сам совершил, а над ним совершил.
Да, над ним совершили. Также некоторые и до сих пор люди делают, даже и в храм, собственно говоря, не ходят. А приходит какая-нибудь женщина и говорит: «Меня вот прислали спросить, как у вас тут крестят, как у вас тут отпевают, как вот там молебен заказать». Да мы ведь и сами нередко делаем так. Придут люди в храм, напишут записочки, там... Молебен такой-то, молебен сякой-то, и все, и со спокойной душой уходят. И когда священник начинает служить молебен, что те, кто его вот заказывали, или этот молебен-то...
Их нет.
Их никого нету в храме-то. То есть они записали и ушли, все себе. А ведь это же, для, собственно говоря, кто кроме них-то должен здесь молиться-то? Священник, конечно же, но они-то в первую очередь.
Ну вот это и есть восприятие, наверное, как оккультного обряда?
Видимо, да. Видимо, да.
Вот есть такой аргумент... в пользу того, что гадание – это нечто, вот, ну, какое-то вот такое невинное занятие и соблюдение русской традиции. Я просто читала вот где-то на сайте, значит, задают вопрос. Человек, видимо, неофит, ничего не читал, ничего не знает. А можно ли верующему человеку гадать? И вот ему люди тут начинают все отвечать, кто в лес, кто по дрова. Одни говорят, нет, нельзя, а другие говорят так. Так ведь в то время, вот до революции, всем ведь можно было гадать. Чего вы не будьте ханжами? Вспомните, в старину ведь гадали все, что они неверующие, что ли, были? Ведь у нас есть такая иллюзия, да, и она у многих есть, что до революции все были верующими. Значит, все, что было до революции, все, что тогда делалось, какие были традиции, можно их, в общем-то, автоматически копировать, и ничего в этом плохого не будет, потому что они же верующие были. Можно вспомнить и русскую литературу, которая нам в большинстве случаев предлагает именно такой взгляд на гадание. Да не в большинстве, наверное, во всех случаях. Что у Пушкина, что у Жуковского, раз в крещенский вечерок девушки гадали, да, что у того же Шмелева, которого считают, в общем, мы считаем православным писателем, в Лете Господнем очень так, в хорошем контексте рассказывается.
Я не понимаю, что
да.
такое православный
но
писатель.
Но я сама не понимаю, что такое православный писатель, но вот так вот считается, православный писатель. Соответственно, жизнь вот этого семейства, которое описывается в Лете Господнем купеческого, ее, в общем-то, можно, считается, брать за какой-то образец православной семьи, православного образа жизни. И вот там на святке один из главных героев, Удгоркин, плотник, он там в людской со слугами сидит и с мальчиком с этим и говорит, вот как гадать на той святке, вот я вам погадаю, захватил вот листочек справедливый, он уж не обманет, сам царь Соломон премудрый, со старины так гадают, нонче не грех гадать, и волхвы гадатели ко Христу были допущены, так и установлено, чтобы один раз в году человеку судьба открывалась». Вот. И люди говорят, ну как, ну ведь они вот все какие были благочестивые, а гадали, и ничего, как говорится, с ними плохого не было. Почему же сейчас церковь вдруг раз, говорит, нельзя?
Вот очень хорошо вы упомянули о волхвах. Это Горкин,
да,
вот это
да.
упомянул. Волхвы были гадатели ко Христу допущены. Но допущены не потому, что они занимались гаданием, а допущены потому, что они отказались от гаданий. Вот только важную поправку нужно сделать, что когда они отказались от гаданий, тогда были допущены ко Христу. Об этом говорит и тропарь ведь праздника, что звездам служащие, они служили звездам, идолопоклонство. Да, они были научены звездою тебе служить, солнцу правды, то есть Христу служить. То эта звезда уводит их от гаданий и приводит к Богу. Церковь и, конечно же, христианство никогда одобрительно не относилось ко всякому язычеству и суеверию, пусть, казалось бы, даже в невинной форме. По разным причинам. Я, конечно же, понимаю, что вот там до революции сидели люди в людской, заняться было нечем, телевидения не было, компьютера не было.
Голубого
огонька. И как-то время проводили, плясали, пели, веселились, может быть, особенно и не веря в какие-то гадания вот в эти свои. Были в то же время не в людской, а в барской сидели другие гадатели. Тогда уже вошли в моду всякие вот там магнетизмы, какие-то вот там
движения.
Спиритизмы. Да. Там вот более серьезные ребята-то сидели не в людской, а как раз в барских покоях, пожалуй. Но я не считаю, что это занятие уж такое невинное. Потому что с такими вещами, как по пословице, можно так получиться, что ежели коготок завязнет, то и вся птичка пропадет. Это достаточно ведь для нас неведомый и опасный мир. И я вот в своей жизни замечаю, что нередко люди, которые хотя бы в такой невинной игровой форме допускают различные суеверия, приметы, предсказания, то на самом деле в глубине это их как-то больше захватывает. И, пожалуй, главная опасность такого отношения в том, что человек становится несвободным в своей жизни. Потому что любая магия, она закрепощает человеческую душу. Она не только погружает его в мир всяких условностей, страхов, но человек сам не становится хозяином и владыкой своей жизни, своих мыслей, своих отношений, своей судьбы.
А вот это надо расшифровать, потому что...
Пожалуйста,
люди скажут, как...
возьмем невинные наши гороскопы.
Нет, я сейчас не про гороскоп, а вот эту вашу фразу, что человек становится сам не хозяином своей судьбы. Нам скажут, так ведь и так ведь не хозяин, Бог хозяин. Человек как может быть хозяином своей судьбы?
Сейчас, пожалуйста. Дело в том, что да, свободен в этом мире один только Бог. Это абсолютная свобода. Мы, приближаясь и соединяясь с Богом, по мере своей приближенности и приобщенности, становимся свободными. Если мы удаляемся от Бога, то получаем вот это свое рабство, закабаление. По высказыванию, кто кому работает, тот тому и раб. Вот здесь немножко даже не в этом смысле я хотел сказать о закрепощенности, а, пожалуй, будем говорить хотя бы в психологическом смысле. Почему какой-то гороскоп, в который никто не верит, даже сами составители говорят мне, а это говорится постоянно в газетах, а вот мне гороскоп говорит, вот тебе надо сегодня то-то делать, а это надо это делать. То есть вроде бы это пустяк. Но психологи вот нам скажут, что никакая информация вот такого рода, она не проходит бесследно для человеческого мозга, для его души. Она его немножечко определяет в его жизни. Встречает кто-то предсказателя, и он говорит ему, твоя жизнь оборвется трагически, ты в петлю залезешь. Посмеялись мы, повеселились. А я, кстати, знаю такие случаи.
Что, прямо вот реально такой
случай? Да, именно так. То есть человек вот шагами какими-то, вроде бы шутливыми действиями, но именно вот так вот все и случилось. Потому что вроде бы шутки шутками, но настал тяжелый день для человека, когда вот все, казалось бы, потемнело. Горе случилось, там какая-то внутренняя несостоятельность. И вспомнилось это как бы все. А мне же ведь то-то вот сказали... В другое бы время отмахнулся и забыл, а то действительно человек закончил жизнь самоубийством. Может быть, конечно же, не повлияли особенно на него эти предсказания, эти высказывания, а как знать? Я вот лично не уверен. Если мы хотя бы немножечко где-то вот это, к этому серьезно отнесемся, то кто его знает? Такие вещи могут с нами сыграть самую дурную шутку. Вот и получается такая несвобода. То есть не мы хозяевами своей жизни, своих чувств становимся. Хотя бы, скажем так, не мы хозяевами пути становимся, по которому нам идти. Не мы его определяем. А какие-то вот предсказания, какие-то суеверия, 5-е, 10-е, 25-е. Поэтому даже в самой невинной форме, я думаю, таких вещей делать не нужно. Кто знает, как все это произойдет и обернется потом в нашей душе. Здесь немножечко скажешь, а так оно может дальше продолжаться. А есть ведь люди, которые... Ну ладно, вот мы с вами гадаем, сели здесь, и все для нас это шутка. А для другого человека не шутка. Вот он увидит, что христиане гадают, сидят... Что там, башмачок бросает девчата, да?
Да. Счетным кормили, счетным курицу зерном ярый воск
купили. Да, купили. Вот да. Развлекается так. А другой, он скажет, вот смотрите, христиане верят во все это. Верят. И для него будет это соблазн. Ты не допускаешь, что христиане должны ходить гадать. Ну даже если для нас просто игровой момент. Но ведь Павел Апостол говорит... «Если ты соблазняешь брата своего, то не буду делать этого вовек, даже если это никакого и вреда не имеет для меня. Я не верю в это. Поэтому и ради ближних, и ради своей души, я думаю, нужно потихонечку искать другие нам развлечения на праздник, другие радости».
А вот что касается каледования, например, это же тоже вот обычай, который, ну, судя по тому, что говорят вот фольклористы, исследователи там русских этих обычаев, это же все равно все идет именно из языческих всяких обычаев. Можно этому предаваться и преобразуя
по-христиански? В данном случае, да, вот, наверное, тут нужно говорить о преобразовании. Ходить в гости, поздравлять, радоваться, петь – это замечательно. И мы знаем, что есть у нас праздник Радоница, тоже языческое вроде бы основание, да ведь и само Рождество Христово, если вспомнить, как мы знаем по истории, было наложено на языческий праздник и абсолютно вытеснило его. То есть вот здесь как раз и происходит освящение. Освящение времени, событий, воцерковление их. Здесь церковь стремится не отдавать миру греха и зла какие-то вещи, а именно все же Божье творение. Бог ведь зла не сотворил. Именно все это приобщать Богу. Поэтому как проводить это время, это будет уже зависеть от нас, что бы мы ни делали. Благо это или зло, каждый человек может определить по своей душе, по своему духовному состоянию.
А какие-то правила существуют? Люди ведь очень часто хотят, чтобы были какие-то, ну, четкие указания. Например, вот спрашивают, а какие развлечения христианам вот дозволительны, какие нет? Можно ли смеяться? Да, и христианам, да, ведь есть такое представление, что раз Христос никогда не смеялся, по крайней мере, мы об этом ничего не знаем из Евангелия, значит, и христианину смеяться не позволено, разве что улыбаться краешком губ. А вот, поэтому всякие комедии, всякие веселые игры, это все уже вот нечто такое.
Христос
языческое.
Не смеялся, но, по крайней мере, он был на свадьбе. И ничего плохого он не говорил об этой свадьбе. Более того, он еще и предложил им вина. Причем свежего и хорошего. А выпив вина, я не думаю, что гости сидели сложа руки. Они, наверное, и плясали, танцевали, радовались, и кушали, развлекались, как могли. Поэтому здесь точно так же. Все зависит от нашей настроенности, расположенности. Эти дни можно проводить по-разному. У кого что на душе? А как проверить? По-евангельски древо познается по плодам. И нужно спросить себя, вот то, что я сейчас делал, делаю, как у меня от этого на душе? Светлее, чище, радостнее, мир какой-то с ближними, с Богом? Или наоборот, приходит раздражение, приходит уныние, обида, гордыня и так далее, и так далее. Ведь можно и в храме прийти в храм и помолиться так, что уйдешь в совершенно греховном состоянии. Нередко так бывает, люди приходят в храм, помолились, точнее, скажем так, произносили какие-то слова молитвы, что-то вздыхали глубоко, о чем-то, может быть, сетовали, а вышли из храма, прошли на остановку, и все. Можно здесь быть суровыми, можно кто-то кому-то что-то сказать, можно тут с раздражением ответить и так далее, и так далее. Так что и наша радость, наше веселье, наш праздник, он должен давать благо нашей душе, делать ее чище, лучше, светлее. Ведь действительно улыбка, веселость, она делает душу бодрой человека, отгоняет уныние. Конечно же, я о хорошей такой теплой улыбке действительно говорю. И мы знаем в истории, что были святые, очень приветливые, общительные, доброжелательные, и любили даже и пошутить. Приходилось мне читать о Серафиме Саровском, который просто иногда людей смешил. А почему смешил? Потому что унывали они, приходили в тяжелом состоянии души. А батюшка Серафим скажет что-нибудь такое веселенькое, радостное, и все, и вот у них на душе становилось веселее и радостнее. Так что каждый для себя сам должен решать, какой знак ему ставить после вот неожиданно пришедшей мне буквально сейчас мысли. Знак утверждения или знак вопроса. Веселье и потеха духовной жизни не помеха?
То есть человек должен сам для себя определить, помеха или не помеха?
Да, тут каждый сам для себя, потому что для одного это будет все хорошо, а другому человеку может повредить.
Ну, опять же, смотря какая потеха и какое веселье.
Все, да, вот совершенно верно, совершенно верно.
Чтобы не было потом мучительно больно,
да,
за бесцельно прожитые новогодние и святочные дни, да? Вот, ну, тогда в конце нашей передачи, может быть, вы дадите какие-то вот краткие наставления о том, как же эти святочные дни проводить.
Святые дни. Вот буквально сегодня, когда перед тем, как идти на передачу, в одной книге довелось читать евангельскую притчу о страшном суде. И обратил внимание на то, и автор этой книги подчеркивает эту мысль, что Господь на страшном суде, вот помните эту притчу, когда судья собирает всех и одних отправляет направо, других налево, одним говорит: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, ибо я алкал, и вы накормили меня, жаждал и напоили». Был в темнице, посетили, болен был, а других отправляет налево, потому что они таких дел милосердия и добра не совершали. И автор этой книги говорит, что главным, пожалуй, критерием, таким мерилом вот этого Божьего суда, что будет взвешивать жизнь человеческую, это будет его любовь, милосердие, сострадание к другим людям. Это самое главное. И раз уж эти дни святы, то и провести их, видимо, нужно по-божески. Не забывая радоваться, праздновать и веселиться в эти дни, нужно постараться, чтобы не только самих себя, но и окружающий мир и других людей привести в наибольшей степени к Богу, чтобы и они были святыми, и окружающее нас пространство, и окружающие нас люди. Через что? Через наш труд, через нашу любовь, через нашу помощь другим людям. Кто-то, возможно, скажет: а вы знаете, вот сейчас очень трудно бывает пойти в тюрьму, отнести кому-то чего-то. Пойти в больницу, ну как туда попадешь, надо записывать 5-10. Я думаю, чтобы сделать что-то доброе, оказать какую-то помощь другому человеку, для этого порой не надо из квартиры выходить. Но если нужно, то можно пройтись до соседней двери или до соседней лестничной площадки. Да даже такую помощь, я думаю, просто и на площадке можно оказать. Порой мы живем в таких каких-то грязных и неряшливых условиях. И стены наши исписаны, и полы наши грязные, и деревья наши ободранные, и снег весь замусоренный и заплеванный. И это тоже нарушение какой-то гармонии, Божьей гармонии. И когда мы трудимся в этом мире, подметем у себя на лестничной площадочке, подберем у себя дома в квартире, сделаем что-то хорошее, выйдя вот даже во двор, на улицу, мы тоже делаем благо, милосердие. Это ведь не только для нас. Рядом с нами живут люди, которые вот тут ходят, гуляют, радуются, видя чистоту, опрятность и красоту. А тем более, наверняка, рядом с нами живут люди нуждающиеся, люди пожилые, люди больные. И ласковое слово, какая-то самая простая помощь, я думаю, будет очень хорошим и полезным делом и для нас, и для наших близких в эти замечательные, праздничные, святые дни.
Ну что ж, спасибо, отец Алексей, за беседу. Я напомню, что мы сегодня говорили о святочных днях, о святочных... Это же не неделя. Нет, не неделя. Что мы сегодня говорили о святочных днях с настоятелем храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиереем Алексеем Долгоруковым. Спасибо, до следующих встреч в эфире.
До свидания.